Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Холодная война с тоталитаризмом. Пораженцы или реалисты, кто призывает договариваться с Россией? Президент Байден ставит знак равенства между Россией и Хамасом? Тоталитаризм – главный враг США? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с Арчем Паддингтоном, в прошлом вице-президентом правозащитной организации Freedom House, и Юрием Ярым-Агаевым, правозащитником, главой Центра изучения тоталитарных идеологий. Война Израиля с Хамас явно отвлекла внимание американской прессы от битвы Украины с Россией и сделала более заметными голоса сторонников поиска договоренностей с Россией. Журнал Foreign Affairs печатает статью двух бывших советников американских президентов с призывом к Белому дому убедить Украину начать переговоры с Россией. Влиятельный аналитик Джордж Фридман пишет о том, что ни Украина, ни Россия не способны победить, и предсказывает, что они вскоре будут готовы к переговорам. Эксперты из фонда Карнеги говорят о том, что Украине вряд ли удастся одержать победу, и предлагают США разработать стратегию долгосрочного сдерживания России. А несколько дней назад президент Байден публикует комментарий в газете «Вашингтон-Пост», где он, по сути, ставит на одну доску Россию и Хамас и заявляет о том, что им не позволят стереть с карты демократические страны. Имеется в виду Израиль и Украина. Этот комментарий прозвучал как ответ скептикам. Арч Паддингтон, кто, собственно, сегодня выступает, скажем так, с примиренческой позиции? Насколько они сильны?
Некоторые из этих людей давным-давно занимали подобную позицию. Так называемые реалисты традиционно соглашались с посылом Путина о том, что Россия имеет право оказывать влияние на политику Украины, что нет ничего противоестественного, если Украина поступится частью своего суверенитета в пользу России, поскольку Россия исторически была региональным гегемоном, а Украина – объектом ее влияния. В том, что касается других фигур, прежде всего политиков-республиканцев, которые призывают искать возможности завершения войны, поскольку, дескать, США не могут бесконечно финансировать Украину, то это попросту беспринципная позиция. Как мне кажется, этих людей мало волнует, что происходит где-то далеко от США. Их цель – добиться поражения Джо Байдена, который сделал политическую ставку на поддержку Украины. По сути, им дела нет до Украины. Их не беспокоит, захватит ли Россия 20% ее территории. Есть еще категория тех, кто считает, что Киев не может выиграть в противостоянии с Москвой. Попросту нет смысла тратить деньги и политический капитал на разрешение невыполнимой задачи. Они, в принципе, не против того, чтобы война закончилась на российских условиях. Нужно, конечно, подчеркнуть, что мы говорим о заметном меньшинстве американцев. Большинство продолжает поддерживать выделение помощи Украине. Интересно, что во времена холодной войны в США не было единогласия в том, что касается противостояния с Советским Союзом. Были сильны настроения в пользу так называемой разрядки, детанта, особенно в руководстве Демократической партии. Демократы тогда настаивали на том, что вторжение Советского Союза в Афганистан, поддержка Москвой различных революционных коммунистических движений не могут быть оправданием наращивания оборонного потенциала, начатого президентом Рейганом, что гонка вооружений чревата ядерным конфликтом, чего нельзя допустить. Они требовали договоренностей с Советским Союзом, отказа от политики Рейгана, которую советское руководство воспринимало как враждебную. Я в то время участвовал в кампании поддержки польского независимого профсоюза «Солидарность». Нам пришлось столкнуться с заметной оппозицией здесь, в Соединенных Штатах, со стороны тех, кто опасался, что наша поддержка независимой Польши может спровоцировать советское вторжение в Польшу. Дело дойдет до войны с Советским Союзом. Оппозиция была сильна и в Европе. Германские социал-демократы, например, не поддерживали «Солидарность». Тогда нужна была убежденность Рейгана в своей правоте, чтобы взять верх над теми, кто настаивал на том, что отстаивание прав человека, право на независимость стран советских сателлитов – не столь хорошая идея.
Как Рональду Рейгану удалось в свое время сплотить американцев, убедить их в том, что противостояние Советским Союзом необходимо? Как ему удалось убедить в необходимости разместить ракеты средней дальности в Европе, несмотря на масштабное движение протеста против такого шага?
Это было иное время. Президент Рейган был популярным президентом. Он был неоспоримым политическим лидером страны, обладал огромным авторитетом, особенно в области внешней политики. Поэтому, когда он выдвигал непопулярные у его политических оппонентов инициативы, например, связанные с поддержкой антикоммунистических режимов Центральной Америки, демократы в Конгрессе были недовольны, но они не могли противостоять президенту. Интересно, например, что Рейган выступал за сближение с Китаем, рассматривая его противником Советского Союза. В Вашингтоне были противники сближения, но Рейган настоял на своем. Серьезное отличие состоит в том, что в те времена американцев сплачивало принципиальное отношение к вопросам, связанным с интересами и безопасностью страны. Очевидной тогда для всех главной задачей в области безопасности было сдерживание Советского Союза, который тогда выглядел сверхдержавой. У президента Байдена сегодня более трудная задача. Если мы посмотрим на опросы общественного мнения, становится очевидным, что заметное большинство американцев рассматривает Россию как противника Соединенных Штатов, а самого Путина как врага Америки. Но согласно тем же самым опросам, большинство придает нашим отношениям с Россией гораздо меньше значения, чем, например, проблеме неконтролируемого потока мигрантов через южную границу или проблеме инфляции, другим вопросам, касающимся качества жизни. Американцы сегодня не обращают внимания на роль Америки в мире в той мере, как это было во времена Холодной войны. В том, что касается поддержки Украины, то без сомнения действует и фактор усталости. Первоначальные эмоции, когда борьба украинцев с российскими агрессорами воспринималась как борьба Давида и Голиафа, естественно, утихли. Сейчас происходящее на поле боя напоминает окопную войну, а люди хотят видеть прогресс.
Арч Паддингтон, как сегодня убедить американцев в важности поддержки Украины, победы над путинской Россией? Вообще возможно это сделать?
В действительности ситуация сейчас похожа на противостояние времен Холодной войны. Потенциально она чревата даже большей проблемой, потому что в роли главного соперника Соединенных Штатов выступает теперь Китай, экономически более серьезная величина, чем Советский Союз. Иран становится все более значительным фактором в качестве военной силы на Ближнем Востоке. Он намерен обзавестись ядерным оружием, он представляет опасность нашим союзникам в регионе, и он расширяет связи с Россией и Китаем. Мы сейчас видим, как они реагируют на кризис в Газе. Китай до этой войны расширял отношения с Израилем, наращивал торговлю. У России и Израиля было взаимопонимание относительно Сирии. Внезапно Москва и Пекин заняли антиизраильские позиции. Их отношения с Тегераном все больше напоминают союзнические отношения, направленные против Израиля. Это своего рода возвращение в эпоху 70-х и 80-х годов, когда эти страны были частью антиизраильского лагеря. В такой ситуации Соединенные Штаты и их союзники должны действовать стратегически. Им необходимо сплотиться и противостоять влиянию России и особенно Китая. Запад, на мой взгляд, все еще не осознает, что Китай, воодушевленный ощущением растущей мощи, прилагает значительные усилия для распространения своей политической системы, репрессивной политической системы, в другие части мира. Путинская Россия играет вторую скрипку. Не существует путинской системы, которую бы он мог навязать другим странам, но он в силу возможностей пытается подорвать молодые демократии, критикует американскую систему. Вторжение в Украину – часть стратегии Путина. Он решил показать, что у России есть право вторгаться на территорию соседей и диктовать им условия существования. Я думаю, что в данный момент его целью является захват 20% территории Восточной Украины. Но стратегическая задача – обеспечить политический контроль над страной, обеспечить приход к власти пророссийского правительства, которое бы следовало в российском фарватере, как Беларусь. Я убежден, что если Путина не остановить, то и другие страны станут объектом подобных домогательств со стороны России, потому что у путинской России, как у Китая Си Цзиньпиня, огромные амбиции.
Это был Арч Паддингтон. Юрий Ермогаев, хочу начать с вопроса, который я задал Арчу. Кто выступает в Америке за примирение с Россией? Насколько они заметны или сильны?
Есть три группы. Это крайне левые, достаточно правые, вот, которые принадлежат группе America First, и реалисты. Первые – это идеологические попутчики крайне левые Путина и России, и они всегда были на стороне Путина. Вторые – это, я бы сказал, полезные идиоты, которые тоже почему-то поддерживают Путина, и всегда я имею в виду правых в Конгрессе самых. Они всегда были противниками поддержки Украины. А третья группа – реалисты. Это оппортунисты, которые меняют на самом деле свою позицию в зависимости от ситуации. И главным примером тому является их бог и учитель Генри Киссинджер, который, как мы знаем, сменил свою позицию в отношении Украины и в отношении поддержки ее, причем в положительную сторону. Значит, вот эта группа смотрит на ситуацию, и это все определяется в первую очередь победами или не победами Украины. Тот, кто побеждает, тот заказывает оружие и поддержку. Одна из причин, почему реалисты сейчас стали снова проявлять свое не особое желание, мягко говоря, поддерживать Украину, это то, что контрнаступление Украины, на которое возлагались, может быть, чрезмерные надежды, оно в значительной степени застопорилось и не дало тех результатов. Вторая причина заключается в начале войны на Ближнем Востоке, атаки Хамаса на Израиль и ответной реакции Израиля, идущей сейчас в Газе войны. Эта война практически заслонила сейчас события в Украине. Об Украине говорится сейчас очень мало. На первом плане идет израильская война. Это мне все очень напоминает ситуацию 1956 года. Тогда в Венгрии началась антикоммунистическая революция. Андропов, который был тогда послом Венгрии, решил ее очень жестоко подавить. Действия против восставших рабочих и студентов вызвали очень резкую реакцию со стороны Запада, которую Хрущеву в этот момент совершенно не хотелось видеть. И тогда Хрущев обратился к своему другу Нассеру, который был президентом Египта, с просьбой создать отвлекающий серьезный маневр. И Нассер это сделал. Нассер объявил блокаду Суэцкого канала и израильского порта в Элате. Израиль по просьбе Франции и Англии, заручившись их поддержкой, начал ответные действия против Египта. И как только началась вот эта война, все про Венгрию забыли полностью.
Действительно, объявление Египтом о национализации Суэцкого канала совпало с началом венгерского кризиса, хотя это могло быть совпадением. Но вы видите параллели с нынешней ситуацией вокруг Газы.
Я думаю, что тот же Путин своим друзьям в Иране намекнул, чтобы было это хорошо делать. Это мое предположение, у меня нет на это доказательств. Но к тому же сам факт застопорившей войны в Украине, он это стимулировал. То есть тут идет такая цепочка. Это единый тоталитарный мир, единые союзники России, Иран, Китай. И каждое поражение или победа на любом фронте, соответственно, стимулирует или не стимулирует другие действия. То есть это война тоталитарного всего блока против всего западного мира. Скажем, поражение Америки в Афганистане, победа Талибана фактически, она была поражением для всего демократического блока и победой для всего тоталитарного. Она стимулировала в большой степени следующую агрессию. Уже России против Украины. То, что застопорило сейчас контрнаступление Украины, это никак не поражение, но это задержка и остановка, так сказать, в этой войне, которая в значительной степени стимулировала сейчас действия Ирана в отношении Израиля.
Мы вернемся к разговору с Юрием Ермогаевым. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Холодная война с тоталитаризмом. Мои собеседники Арч Паддингтон и Юрий Ермогаев. Юрий Ермогаев, президент Байден в своем первом выступлении перед Конгрессом объявлял о том, что силы авторитаризма бросили вызов демократиям по всему миру, и демократия должна взять верх. Он повторил этот тезис в обращении к американцам с призывом поддержать помощь Израилю и Украине, и опять же повторил это в своем недавнем комментарии в газете «Вашингтон-Пост». Но призывы президента, кажется, не находят большого отклика у американцев. Как вы думаете, в чем тут дело?
Да, ну, во-первых, поправляю сразу. Речь идет не об авторитаризме, а о тоталитаризме. Россия, Иран и Китай – это тоталитарный блок. Проблема с Байденом заключается в нескольких вещах. Во-первых, его позиция немножко половинчатая и даже в чем-то противоречива. Вы говорите, он связал Россию с Хамасом. Ну, вообще, о Хамасе говорит в данном случае не очень серьезно. Хамас – это один из боевых отрядов Ирана. Обратите внимание, что при том, что Байден связывает Хамас с Россией, он снял санкции самого Ирана.
Юрий, нужно все-таки уточнить, что некоторые санкции были ослаблены, не сняты, и введены дополнительные.
А с Китаем он вообще сейчас сделал такие шаги в сторону, так сказать, нового сотрудничества с Китаем. Получается так, три части одного и того же тоталитарного блока, объединенные против Запада. Против России вводятся постоянные санкции, с Ирана они были сняты и до конца не возвращены. А с Китаем, наоборот, Байден заявляет о том, что мы заинтересованы в том, чтобы Китай продолжал эффективно экономически развиваться и рос уровень жизни китайцев. Это уже противоречивая позиция. То есть вы не можете не понимать, что это один и тот же враг. Так что это одна из слабостей позиции. Соответственно, не определена четкая цель политики Байдена. В отличие от Рейгана, который в свое время сказал, что Советский Союз – это империя зла, и место коммунизма на свалке истории. Это было очень жесткое, но очень четкое заявление. Это было определение цели. Такая цель, в принципе, сейчас должна быть покончить с тоталитаризмом вообще. Более того, даже более локальную цель, такую как победу Украины над Россией, от нее тоже уходит до сих пор байденовское правительство. Все время говорится о том, что надо помогать Украине защищаться от российской агрессии, но сказать прямо, что наша цель – это просто разгром России, эта цель не ставится.
Критики вам скажут, что нужно действовать тоньше, что призывы разгромить Россию усилят Путина. Россияне, что называется, встанут на дыбы.
Это вот одно из главных заблуждений многих политиков, в том числе и реалистов. И я это слышу всю свою жизнь. Если мы такое скажем и такое сделаем, то они тогда сделают еще что-то в 10 раз хуже. Давайте исходить из простой ситуации. Все, что они могут сделать в 10 раз хуже, они уже делают. Больше они сделать не могут. Путин может от этого злиться и лезть на потолок, но зато это определит очень четкую позицию. Более того, они этого испугаются просто. Риск в обратном, риск в слабости. Эти силы тоталитарные, и путинская Россия, и Иран, и Китай, они реагируют на слабость, они реагируют на любое поражение. Более того, если бы Запад, как мы знаем, дал бы все это оружие осенью прошлого года, когда Украина действительно стремительно наступала, а российская армия фактически бежала, по крайней мере, во многих местах, когда не было никаких оборонных заграждений, окопов, минных полей. Вообще был шанс, что Украина в тот момент выиграла бы войну. И тогда бы очень возможно, что не было бы никакой атаки Хамаса на Израиль. И не было бы вот этой второй войны, которая сейчас началась. Это все полностью взаимосвязано. И все время идет проверка на силу и слабость. Бояться силы здесь не надо.
Юрий, как вы считаете, этот, в общем, понятный баланс настроений в Америке, когда большинство мало интересует происходящее где-то далеко от них, когда они не видят прямой опасности, представляемой режимами типа путинского, этот баланс можно изменить? Или для этого потребуются более веские и близкие среднему американцу аргументы, чем призывы президента Байдена?
Этот баланс силы изменить можно, но его вряд ли можно изменить принципиально при байденовской администрации. И на это есть много причин. На самом деле мне эта ситуация скорее напоминает картеровское время, чем рейгановское. Дело в том, что Картер совершенно искренне выступал за права человека. Более того, Картер был действительно антикоммунистом. Но, во-первых, он был слабый президент. Во-вторых, он, сказав «А», не до конца не говорил «Б». То есть, находясь с левой стороны американского политического спектра, ни в коем случае не крайне левой, но левой, ему гораздо было труднее объявить окончательную войну на уничтожение коммунистическому миру тоталитарному. Рейган со своей позиции это сделал совершенно естественным образом. Я хочу уточнить еще одну вещь, из-за которой постоянно возникает путаница. Рейгановская внешняя политика началась фактически со статьи Джинкер-Патрик, которая четко указала на различия между тоталитарными и авторитарными странами. Одно из главных различий заключается в том, что тоталитарные страны, идеологические страны, которые правят идеология, являются врагами Америки, в то время как большинство авторитарных стран не являлось. И она сказала, что так как тоталитарные страны наши главные враги, и это уже дальше Рейган на этом построен свою политику, то мы должны сосредоточиться на тоталитарных странах. И это было принципиально важно в рейгановской политике. Замечательно, что результатом этой политики Рейгана, где главным, конечно, результатом был крах советского коммунизма и всей коммунистической Советской империи, но за ним последовал второй результат. Рухнул авторитаризм во многих авторитарных странах. То есть рейгановская политика помогла установлению в демократии во многих авторитарных странах. И в Филиппинах, и во многих других, и в Южной Америке тоже. Это была демократическая революция, но нацелена она была в первую очередь на тоталитаризм.
Вы говорите, что нынешнему президенту не по плечу задача сплочения американцев. А кому по плечу?
С какими-то из республиканских кандидатов у меня такие надежды связаны. Ну, например, с той же Ники Хелли. Из того, что я слышу и вижу, что она говорит и как она говорит, в принципе, она отражает именно эту позицию. Ну, какой у нее шанс быть выбранной, судя по всему, не очень большой, просто из-за Трампа. Хотя, так сказать, если бы она могла стать кандидатом от республиканской партии, почти наверняка она бы стала президентом. Насколько она могла бы быть сильным президентом, таким же, как Рейган, я заранее, конечно, сказать не могу. Но ее политическая философия, политическая позиция – в этом смысле как раз очень точно и правильно.
Можно предположить, что в Кремле как раз надеются на приход в Белый дом Трампа. Чего можно ожидать от нового президентства Трампа?
Не знаю. И в частности потому, что я не знаю, мой главный совет Украине был на всякий случай победить до следующего американского президента. Я не знаю. Он, конечно, говорит очень много вещей, которые у меня вызывают большую настороженность. В частности, мне, конечно, очень не нравится его заявление, что он может закончить войну в Украине за 24 часа. Это можно закончить только одним образом – выкрутить руки Украины и заставить ее сдаться. Другого механизма за 24 часа закончить эту войну нет. Но я не знаю, какова его будет позиция, каков будет его новый кабинет, что тоже очень важно, потому что очень положительную роль в его первой администрации сыграли его министры, и тот же Мэттис, и тот же Помпео, и прочее. У меня такое впечатление, оно было в его первый срок, с самого начала, что вот все, о чем мы говорим, он не понимает.
На днях Wall Street Journal опубликовала статью Юджина Румера и Эндрю Вайса, бывших сотрудников Совета по национальной безопасности при президенте, в которой они говорят, что не нужно рассчитывать на скорую победу Украины. Путинская власть надолго, и необходима новая стратегия. Стратегия долгосрочного сдерживания Москвы. Согласны?
Сдерживание России за счет украинских жизней. Если можно дать Украине достаточное оружие, чтобы она не проигрывала, то почему не дать Украине гораздо больше оружия для того, чтобы она имела шанс победить? Понимаете, объяснения этому никакого нет, кроме желания сохранить Путина и путинскую власть. И таких людей в Америке много среди политиков, и в частности среди реалистов, которые действительно не хотят, чтобы путинский режим рухнул. Потому что я не очень понимаю, какие есть иные причины для того, чтобы не дать Украине как можно больше оружия и как можно скорее. Экономическое объяснение этому не выдерживает никакой критики. На эту тему написано много статей. А что касается ответной реакции Путина, так все опять же ровно наоборот. Эти люди боятся силы. Чем сильнее и решительнее ведет себя Запад, тем они больше съеживаются, а никак не отвечают.
Юрий, Арч Паддингтон говорит, что в действительности мы оказались на пороге новой холодной войны, где у США и Запада объединенный противник или соперник – Китай, Россия, Иран, чего на Западе не понимают.
Это не просто верно, это даже не понимание, что холодная война – это условное название, выделенное из общей идеологической войны, которая шла между вот этим тоталитарным блоком и свободным Западом, начиная с 1917 года и никогда не прекращалась. Единственное, что изменилось в 91-м или 89-м году, верховная ставка главнокомандующего тоталитарным миром передвинулась из Москвы в Пекин. Она никогда не прекращалась. Она периодически и много раз выплескивалась в горячие войны, в основном в прокси-войны. Но самый большой всплеск – это был, конечно, Вторая мировая война. И после Второй мировой войны была Корейская война, была Вьетнамская война, была осень в Камбодже и так далее, и так далее. Война в Афганистане. Потому что тоталитарная идеология требует от своих подчиненных, от правительств этих стран ведения идеологической войны против демократии, свободы и прав человека.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы», ведущий Юрий Жигалкин. «Холодная война с тоталитаризмом». Моими собеседниками сегодня были правозащитники Арч Паддингтон и Юрий Ермогаев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на канале подкастов «Свободы» в YouTube, на аппликации TuneIn. «Американские вопросы» доступны на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго, до следующей недели.